Говорит Радио Свобода. В десятках российских городов прошли массовые акции против так называемой мусорной реформы.
Мусорная реформа нарушает наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. И мы должны четко, внятно эту позицию сформулировать.
Соавторы проекта «База данных», раскрывающего имена тех, кто участвует в разгонах акций оппозиции и избиениях демонстрантов, вынуждены скрываться за границей.
Там грозит очень серьезные уголовные статьи, по которым есть обширная практика вот политического преследования.
Почему крупнейший инвестор в экономику Венесуэлы Китай поддерживает связи не только с режимом Николаса Мадуро, но и оппозиционными лидерами?
Я заинтересован в том, чтобы долги были возвращены, а ставки были стабильны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 4 февраля. Итак, в России в воскресенье 3 февраля прошли массовые акции протеста против мусорных свалок вблизи населенных пунктов, полигонов бытовых отходов, мусоросжигательных заводов и так называемой мусорной реформы. Протесты под лозунгом «Россия не помойка» состоялись почти в 70 городах. Активисты требовали внедрить максимальную переработку отходов и раздельный сбор мусора, а также создать систему контроля утилизации отходов. Самые массовые протесты прошли в Архангельске и Котласе, где, по данным организаторов, на акцию вышли по 2500 человек. В Москве около 300 человек собрались у здания префектуры Центрального административного округа. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
Два уголовных дела, три административных, десятки отказов в согласовании митингов. С этим столкнулись организаторы эко-протеста. Тем не менее, на серию акций против действующей политики в обращении с бытовыми отходами 3 февраля вышли почти 70 городов и поселений России. К 2024 году в стране планируют построить 200 мусоросжигательных заводов. Параллельно растет тариф на услуги по вывозу мусора. Растут и без того переполненные свалки вблизи крупных городов. При этом на переработку идут лишь 4% отходов.
42-я статья Конституции нашей страны гарантирует гражданам право на благоприятную окружающую среду. Я абсолютно уверен, что вы со мной согласны. Мусорная реформа нарушает наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. И мы должны четко, внятно эту позицию сформулировать. Россия не помойка!
Россия не помойка!
Россия не помойка!
Мэрия Москвы не согласовала экологический митинг в центре, отправив активистов в гайд-парк «Сокольники» на Востоке. В итоге столица присоединилась к всероссийскому эко-протесту в форме собрания граждан. Его у префектуры Центрального округа организовал глава Таганского района Илья Свиридов. Собравшиеся выступили против мусорной реформы в ее нынешнем виде, на которую пока в Москве введен мораторий. Потребовали прекратить строительство новых мусоросжигательных заводов и отправки мусора без предварительной сортировки на захоронение в регионы. Кроме того, по мнению экологических экспертов, реформа фактически легализует незаконные свалки.
Они просто всех отправляют со всеми митингами в Сокольники все время. Вот, за исключением только парламентских партий, когда есть политическая, грубо говоря, заявка. Просто огромные деньги, которые их не было и которые теперь будут собирать, просто называя по-другому и говоря о том, что это мусорная реформа. А по факту реформы никакой нет. Как были свалки, так и остались. Как не сортировали мусор, так и не сортируют. Как строили сжигательные заводы, чтобы сжигать, так и строят. То есть ничего не меняется. За что платить больше денег, спрашивают. Естественно, люди против этого.
Альтернативой свалкам и сжиганию отходов активисты видят раздельный сбор и переработку. Москвичка Наталья Губачева перешла на него 2 года назад. По ее словам, это довольно быстро вошло в привычку у всей семьи. Проблемы доставляет лишь необходимость развозить мусор в разные пункты приема. Позже Наталья Губачева организовала мобильный пункт раздельного сбора в родном районе. При этом она вынуждена и дальше платить за вывоз мусора, хотя несортируемых отходов остается не больше 1/5.
Я сортирую свои отходы и отвожу их сама за свои деньги на такси, в специальные пункты. Поэтому я, как житель, который платит за эту услугу, мне не оставляют выбора. То есть на мои же деньги, на наши же деньги людей просто загрязняют экологию нашего города. Это недопустимо. Мы хотим, чтобы нас услышали и чтобы организовали инфраструктуру так, чтобы мы могли цивилизованно избавляться от того, что уже не нужно.
В подмосковной Коломне власти тоже не согласовали митинг. Активисты провели автопробег с флагами движения «Нет свалки Коломна». Накануне местный городской суд отправил под домашний арест Вячеслава Егорова, одного из лидеров коломенского мусорного протеста. Его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ранее у нескольких активистов прошли обыски. В Екатеринбурге, где тариф на вывоз мусора теперь в два раза выше, чем в соседних регионах, несмотря на 20-градусный мороз, на митинг вышло более 100 активистов. Наиболее массово выступили жители Архангельской области, куда планируют вывозить часть московских отходов. Протестные акции прошли в 22 поселениях региона. В них приняли участие тысячи граждан. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Участники проекта «База данных» сообщают о поступающих им угрозах. Этот проект был создан в мае прошлого года, вскоре после избиения участников протестной акции сторонников Алексея Навального. На сайте «Базы данных» раскрываются имена казаков и членов радикальных прокремлевских движений, участвовавших в разгоне оппозиционной акции на Пушкинской площади, представителей властей, оказывающих давление на гражданских активистов, а также членов частных военных компаний. Летом прошлого года соавторы базы данных Виктор Олейник и Антон Громов приняли решение покинуть пределы России. Виктор Олейник сейчас учится и работает в США, а Антон Громов обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища к властям Латвии. С Антоном Громовым по телефону побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Расскажите, пожалуйста, почему вы приняли для себя решение покинуть Россию и подали прошение о политическом убежище?
Ситуация развивалась следующим образом, то есть наш проект он был запущен с мая месяца, то есть тогда, когда вот Кремль и применил вот эти парамилитарные формирования, состоящие вот из казаков в кавычках, да, можно так сказать, и эти люди избивали вот как раз 5 мая людей, которые вышли на улицу, не признавая новый срок вот Путина, да, фактически, и как раз мы стали устанавливать, что это за люди, как они связаны с администрацией президента, с спецслужбами, и, соответственно, после этого, как только мы стали публиковать это получило такой, скажем так, огромный резонанс, то есть нас позвали на лайв, и нас писали СМИ, вот, и Радио Свободы, Голос Америки, и многие Deutsche Welle, и многие другие. Естественно, это вызвало ответную реакцию со стороны тех людей, во-первых, о которых мы писали, да, и их начальство, да, то есть они стали пытаться воспрепятствовать нашей деятельности, то есть они нас запугивали, они нам писали письма, рассылали по всему интернету в группах, где состоят такие групп очень много и в социальной сети ВКонтакте, боевики и ветераны вот этих вот горячих точек. Да, и, естественно, там рассылались наши персональные данные, появлялись статьи, порочащие нашу честь и достоинство, которые явно подводили меня и Виктора, да, под 282-ю статью, 275-ю статью, то, что распространялась информация, что мы работаем на Сороса, на Ходорковского, и, в общем, по указу Госдепартамента расшатываем ситуацию в стране специально, да, то есть настраивая население против, скажем так, власти, против спецслужб, против армии и так далее. Да? И, естественно, получая большое количество угроз, видя то, что в общем, появляются уже люди под домом, да, и поступили потом звонки от высокопоставленного сотрудника, я так понимаю, МВД или ФСБ, который, в общем-то, поведал то, что, в общем-то, в такой ситуации, то есть нам надо либо замолчать, либо прекратить давать эту информацию, прекратить проводить расследование, прекратить общаться с прессой, либо у нас возникнут проблемы. Но мы, естественно, продолжили, потому что вы сами понимаете, что постоянно все журналисты там, или расследователи, политики, особенно оппозиционные, они сталкиваются с подобными звонками, и я не придал этому особого значения, но потом количество угроз оно постоянно увеличивалось, постоянно шли хакерские атаки, причем синхронные на все устройства, в общем, участников проекта. И, опять же, появление вот агрессивных людей, которые, в общем, пытались выяснить о наш распорядок дня, график там. Ну, то есть это было заметно, что идет слежка, наружное наблюдение. Это бросалось очень в глаза. И потом, после очередного интервью, мне поступил звонок тоже от этого же человека, который выложил все карты на стол. То есть рассказал то, что и мою переписку, и то, что данные персональные, то есть которые могут знать, не может знать какой-нибудь городской, условно говоря, сумасшедший, который вам позвонит и будет говорить, что что-нибудь, да, там угрожать вам. То есть он доказал то, что он является именно тем, за кого он себя выдает. И они сказали конкретно, что сейчас, вот, как вы помните, вот летом проходил этот чемпионат чемпионат мира, да, и Российская Федерация пыталась изобразить вот вместо вот маски войны маску мира, да, то есть, и они говорят, что пока, конечно, вас не тронут, он так говорил, но потом вот эта вот посадка будет, либо вас просто какой-нибудь вот такой вот человек по голове ударит, или там кого-то, в том числе из ваших близких, и вы ничего не докажете никому, да. Но учитывая, понимая, что в какой, как говорится, стране мы все живем, то выбора было немного, особенно, конечно, мы, конечно, готовы рисковать, брать на себя риски, но будут персональные данные, в том числе идет информация про наших близких и так далее, да, там, особенно на фоне новостей, там, то, что происходило с Аркадием Бабченко, или вот случай, когда, да, в Питере вот арестовали, я вот сейчас вот, честно говоря, фамилию вам точно не вспомню, военного эксперта, который писал по теме ЧВК и посадили вот потом в итоге в Лефортово, да, и все это происходило примерно вот в тот период, и, естественно, конечно, хотя, может быть, это все-таки эта новость была несколько позднее, да, но тем не менее, да, это все происходило в период, мы понимали, что это угроза реальная, и я, конечно, принял решение с учетом такой ситуации эмигрировать, да, ну вот именно по, скажем так, политической линии, потому что оставаться никак было нельзя. Это в первую очередь был страх, конечно, своих родных, близких. И мы хотели действительно продолжить ту работу, которой мы занимаемся. Для нас это имеет очень огромное значение. И мы считаем, что это имеет значение огромное для общества. Потом уже, когда мы находились за пределами Российской Федерации, что я, что Виктор, поступали, продолжали поступать угрозы. Это продолжалась, скажем так, атака на наше устройство. Да, были некоторые провокации против меня на территории Латвии, но я об этом не хочу особо говорить, потому что это, скажем так, этим занимаются уже местные органы власти, и тут идет определенное, скажем так, расследование, лучше об этом не упоминать, да. И потом, когда уже были выступления против пенсионной реформы, то есть когда вот были нападения росгвардейцев без опознавательных знаков на граждан, которые вышли на улицы, опять же, мы расследовали случаи применения насилия, устанавливали, что это за бойцы, какое они принимали участие в этом, кто начальство, да, и опять же, собственно, как бы это появилось к следующей волне вот, угроз в наш адрес, и в том числе, как бы, скажем так, от неизвестных людей, да, которые постоянно пишут и говорят, что, в общем-то, мы вас найдем и закопаем, и они знают, где мы, в общем-то, в России жили, и что с нами, в общем, можно сделать, да, то есть для них это очень просто. Потом у нас было достаточно большое расследование по деятельности олигарха Малафеева, близкого, скажем, к Путину, и ответственного за войну в Украине, да, и именно развязывание гибридной войны и его влияние на, скажем так, на события внутри Европейского Союза. И после этого расследования они очень, можно сказать, взбесились, да, то есть Сайград выпустил несколько, как они пытались выйти с нами на связь, они обвинили нас в работе на, как вот в том сюжете меня, на западной разведке и на Сороса, да, там, в общем, Виктора тоже. И это где-то летом как раз происходило. И потом они сделали запрос генпрокурору Чайки, причем публичный, да, чтобы, потому что обвинить в том, что мы рассылаем персональные данные, мы расшатываем ситуацию в стране. И параллельно это сделали депутаты от ЛДПР тоже. И этот запрос, естественно, обрабатывается. То есть, естественно, нам грозит, в общем-то, серьезные уголовные статьи, по которым есть обширная практика вот, политического преследования.
Ну вот сейчас, когда вы находитесь на территории Евросоюза, я так понимаю, что опасения за вашу личную безопасность несколько уменьшились, но есть ли у вас опасения за тех людей, которые остались в России, я имею в виду ваших каких-то родных, близких, родственников, друзей?
Безусловно, есть. Я поэтому, оказывается, это было причиной, чтобы мне уехать, чтобы не находиться с ними, можно сказать, в одном помещении, чтобы не привлекать, не стали мишенью так же, как и я. И, естественно, скажем так, некоторые мои близкие сейчас тоже находятся за границей, но поэтому, скажем так, я не могу точно так вот, сами понимаете, вам подробно уже об этом рассказать, mm-hmm. потому что это вопрос уже персональной безопасности, что мы с Виктором люди публичные, и, естественно, скажем так, мы не хотим такую тему уже затрагивать, потому что все, мы все прекрасно знаем истории вот со Скрипалями, да, и в Латвии это не так далеко от России, как вы понимаете, к сожалению.
Вернемся, собственно, к проекту базы данных. Правильно ли я понимаю, что вы занимаетесь как-то вот темой российских ЧВК и российских наемников, которые в разных горячих точках мира принимают участие?
Да, все верно. И, собственно, нам поступает очень большое количество информации, в том числе от бывших, скажем так, вот людей, которые как-то к этому имели отношение, да, люди, которые служили в армии, например, принимали участие в боевых действиях в Украине, да, и многие из них по разным причинам, скажем так, либо поменяли свою позицию, либо желают вот эту информацию как-то нам передать, да, может быть, даже чтобы свои выгоды определенные, потому что понятно, что отношение, скажем так, российского режима к своим военнослужащим, к тем людям, как вот, которые, скажем так, за них делают всю эту работу, очень несправедливо. Они смотрят как расходный материал, конечно, что многие люди потом они начинают задумываться, а стоит ли вообще дальше продолжать на них работать, как-то защищать их и, может быть, как-то принять уже другую сторону. Естественно, они пытаются с нами связаться, что-то передать, то есть, в общем-то, за счет как раз, опять же, то, что мы достаточно известный медийный проект, и каждый, в общем-то, поэтому большая роль в этом и свободных СМИ, которые распространяют у нас информацию, конечно, таким образом мы получаем очень много инсайдерской информации. Что-то, конечно, мы расследуем уже, как бы, действительно, тоже большой процент на основе открытых источников. Но у нас есть определенный доступ и к базам данных, и у нас есть коллеги, которые занимаются похожей работой, да, я вот могу тоже упомянуть, например, центр «Досье», да, и, в принципе, у нас налажен определенный тоже контакт. Но и мы, естественно, действуем как независимый абсолютно проект, но обмен информацией в наше время, вот, особенно по таким вот случаям, когда нужно сопоставить такую большую картину, у каждого есть свои пазлы, это имеет огромное значение для нас.
А не было ли у вас каких-то проблем с Роскомнадзором? Не присылали вам какие-нибудь предупреждения?
Пока нам не присылали, но, может быть, скажем так, что-то и было, да, естественно, да, но конкретно я вот лично таких угроз не видел. В основном, конечно, то, что нам присылали угрозы, они были связаны в том числе от некоторых, у нас про этих людей тоже есть расследование, нас призывали похитить и отправить на подвал и там убить. Вот. То есть вот такие сообщения мы получаем достаточно часто. То есть видно, что с нами пытаются, конечно, хотели бы бороться другими методами, но я думаю, что, конечно, если мы окажемся на территории России, то нас просто посадят. Это совершенно очевидно, да, потому что вот у них как раз есть именно большая практика по таким вот случаям, да, и это, конечно, не только 280-я статья, не только 288-я, но и 275-я тоже.
А по экстремизму вы имеете в виду?
280-я, 282-я – это экстремизм, а 275-я – это государственная измена.
Видите ли вы в своем будущем Россию, планируете ли вы когда-либо вернуться, и при каких условиях это возвращение возможно?
Ну, естественно, это возможно, и мы, в общем-то, у нас большой процент людей, которые с нами работают, это часть нашей команды, естественно, они находятся в России, это люди не публичные, конечно, большая опасность грозит, мы не хотели бы их просто так оставить. Возможно, это, конечно, будет в будущем, если действительно в России изменится ситуация, то есть уйдет, скажем так, конечно, уйти эти люди никуда, они сами не уйдут, если их уйдут, да, и мы в этом, естественно, будем всячески участвовать, потому что это наш долг гражданский, да, и чтобы не допустить, чтобы Россия становилась вот определенно, в том числе и вассалом Китая, как сейчас это происходит. Мы сейчас запускаем новый проект, как раз я тоже хотел вам об этом сказать. Это мониторинг как раз связей российской армии, российских вот ЧВК, представителей российской элиты, которые сдают, можно сказать, Россию, ее богатство, биоресурсы, национальные интересы в пользу как раз Китая, в надежде получить от Китая какой-то такой зонтик прикрытия, как они этот зонтик обеспечивают для, например, там, того же Башара Асада или Мадуро. И потому что они прекрасно понимают, что без экономической мощи Китая, без технологий у них ничего не выйдет. И, естественно, они идут уже к тому, чтобы сдать все, что в России есть полностью, да, лишь бы сохранить свою политическую власть. Я боюсь, что эта история очень надолго.
С одним из создателей проекта «База данных» Антоном Громовым, который сейчас просит власти Латвии предоставить ему политическое убежище, беседовала Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». Китай давно стал главным кредитором и инвестором для венесуэльского режима, значительно опережая Россию по масштабам вложений. Однако, в отличие от Москвы, Пекин не делает ставку лишь на нынешнего президента Николаса Мадуро, а налаживает контакты с разными силами, включая оппозицию. Об этом пишет в своей статье «Дракон в кустах. Как Китай спасает свои вложения в Венесуэлу» эксперт центра Карнеги Цинхуа в Пекине Тимур Умаров. Сближение Китая и Венесуэлы началось еще 18 лет назад на фоне заинтересованности Пекина в поставках венесуэльской нефти для росшей тогда рекордными темпами китайской экономики. Когда о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой венесуэльского государства объявили США, Европейский Союз и многие другие страны, в Пекине реагировали довольно спокойно. Китай поддерживает правительство Венесуэлы в условиях по поддержанию стабильности, сохранению суверенитета и независимости. Мы всегда придерживаемся придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела других стран, выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», дипломатично заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин. На позицию Пекина оказывают существенное влияние торговые переговоры, которые КНР сейчас ведет с Соединенными Штатами. Впрочем, Китай в любом случае действовал бы крайне осторожно. В отличие от российской, китайская внешняя политика руководствуется прагматизмом, а не принципом «враг моего врага, мой друг», отмечает Тимур Умаров, ответивший на вопросы «Радио Свобода». Каков на сегодняшний день объем китайских инвестиций в экономику Венесуэлы и больше он или меньше инвестиций из России?
Разные источники сообщают разные данные, но по данным такого мозгового центра Heritage Foundation, он составляет около 21 миллиарда долларов. Это превышает инвестиции со стороны Российской Федерации и инвестиции из какой-либо другой страны, соответственно, тоже. В основном это инвестиции в области телекоммуникационной. В Венесуэле присутствуют такие известные китайские гиганты, как Huawei и ZTE. Кроме того, это инфраструктурные проекты и какой-то другой частный бизнес.
И чем привлекательна Венесуэла сама для Китая? Ведь ситуация там уже довольно давно далека от стабильной.
Да, политический кризис там уже длится не первый год. А привлекательна она в первую очередь, конечно же, тем, что Венесуэла – это страна номер один по запасам нефти. В этом ключе она была привлекательна для Китая еще при Уго Чавесе, когда в Китае экономика росла очень активно. И до сих пор Китай заинтересован в углеводороде как экспортер нефти номер один на рынке. И, естественно, сейчас Китай заинтересован в том, чтобы вернуть все те деньги, которые были когда-то вложены по, опять же, разным источникам. Эта цифра доходит и до 62 миллиардов долларов. Поэтому в этом плане Китай заинтересован в том, чтобы долги были возвращены, а поставки были стабильны.
В своей статье вы написали, что в тот момент, когда отношения экономические между Венесуэлой и Китайской Народной Республикой стали развиваться бурно, более 100 тысяч китайцев переехали в Венесуэлу. Сейчас ситуация в Венесуэле с экономической точки зрения фактически катастрофическая. Что происходит с этими китайцами? Известно ли об этом?
В South China Morning Post была статья как раз про китайскую диаспору в Венесуэле. Там указывалась цифра в 400 тысяч человек, но неизвестно, сколько из них на данный момент там до сих пор остаются. В статье также это и было указано, что многие из них сейчас уехали оттуда. Но данных точных о том, сколько сейчас на данный момент там находится, нет. Естественно, для Китая это такая важная проблема. И он заинтересован в том, чтобы со всем населением китайским в Венесуэле все было нормально. Но это есть такая проблема. Но точных цифр я найти не смог, и мне кажется, их даже, наверное, нет.
После того, как Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, Москва заявила об открытой поддержке именно Николаса Мадуро как законно избранного президента этой страны. Как реагировал Китай на последние события в Венесуэле?
Китай реагировал, как всегда, довольно спокойно, очень дипломатично, заявлял о том, что Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела стран. Об этом заявлял и представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом говорил и представитель Китая на специально созданном Соединенными Штатами Америки Совете ООН. Буквально слово в слово о том, что Китай внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и призывает все стороны к сдержанности. Это разница от позиции и вообще поведения России. Николасу Мадуро звонил лично Владимир Путин, и по рассказам Мадуро они разговаривали около 20 минут, и он яростно поддерживал президента и говорил, что Соединенные Штаты Америки плохо себя ведут. А в этом плане китайская позиция довольно спокойна. И как раз вот в статье я указывал о том, что Пекин не делает ставку на одного человека. Пекин не делает ставку на Мадуро. Это было еще видно после смерти Уго Чавеса, когда они заручились поддержкой другого очень важного и ключевого человека, руководства страны Диасада, Рафаэля Кабейо. И сегодня тоже СМИ писали о том, что еще с 2016 года китайцы проводили неофициальные встречи с оппозицией. В то же время были околоофициальные, когда представители оппозиции звали негосударственные организации в Пекин для обсуждения каких-то вопросов. Но в то же время вот та организация, о которой я как раз писал в статье, она аффилирована с ВСНП, с Китайским собранием народных представителей парламента, группой ПЭ.
Можно ли предположить, останутся ли в накладе китайцы, если Николас Мадуро все-таки не удержится у власти?
Все, конечно, будет зависеть от того, что произойдет. Если элита сегодня в стране договорится и просто чисто символически уберет Мадуро, но останется у власти, ну, та элита, которая сейчас есть, в том числе Диастада Кабейо, на которого и рассчитывает Пекин, то у Пекина тоже все будет нормально. С другой стороны, если придет к власти оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, можно говорить о том, что у Пекина тоже все будет нормально. Потому что я не думаю, что все эти встречи... И то это только то, о чем мы знаем в сообщении СМИ. Я уверен, есть что-то, что, естественно, скрывается за ширмой. А в случае прихода Гуайдо тоже можно сказать, что Китай не потеряет гарантии. Единственный случай, при котором потеряет гарантии Китай, это, наверное, хаос в государстве, какая-то гражданская война, потому что в этом случае Венесуэла не сможет в тех же объемах поставлять нефть в Китайскую Народную Республику, и это и будет главной проблемой Китая.
Я процитирую вашу статью. Учитывая масштабы долга перед КНР, долги Пекину возвращаются Венесуэлой в первую очередь, из-за чего, в частности, негодовал глава Роснефти Игорь Сечин во время визита в Венесуэлу в ноябре прошлого года. А насколько сталкиваются интересы России и Китая в Венесуэле?
Интересы России и Китая сталкиваются, во-первых, по причине того, что это единственные два государства, обладающие хоть какими-то экономическими мускулами и политической волей, для того, чтобы поддерживать режим Мадуро. Соответственно, это, грубо говоря, такая олигополия, когда два главных таких стейкхолдера режима. И, естественно, их интересы сталкиваются в том плане, что экономики очень разные. Китай номер один импортер нефти, Россия один из главных экспортеров. Для России косвенно, но все-таки важно, чтобы Венесуэла не выбрасывала на мировой рынок очень много нефти. А для Китая противоположно. Очень важно, чтобы Венесуэла как раз выбрасывала эту нефть и в мировой рынок, что будет способствовать понижению цен на нефть и будет выполняться договоренность с Китаем. Это, мне кажется, главное, где китайско-российские интересы не совпадают. В том числе есть сообщения в СМИ о том, что когда, например, Венесуэла запускала свой спутник, рассматривался вариант сотрудничества с Россией, но Китай предложил сделать это с помощью их технологий. Тогда тоже был такой небольшой спор, но об этом официально никто не говорил. И вот с Сечиным мы видим еще один пример столкновения интересов.
Ну а каким образом Пекину удается добиваться того, чтобы долги выплачивались в первую очередь ему? Это вот именно связано с объемом этого долга?
Да, конечно. Объем долга Китаю превышает объем долга России более чем в 3 раза. Поэтому, мне кажется, именно это главная причина. Вторая причина как раз и то, что Китай очень много инвестирует, в то время как у российской экономики на данный момент нет такой возможности. И мы знаем, что Китай дает знать официальным лицам Венесуэлы, что Китай не полностью доволен тем, как сейчас сотрудничают страны. Не только же мы видим, что Китай общается с оппозицией, но и элита Венесуэлы официально, руководство Венесуэлы официально тоже видит, что происходит, и они боятся, что Китай поддержит оппозицию. Оппозиция, что, ну, я думаю, что, конечно, они на это придут, но это есть.
На мои вопросы отвечал эксперт центра Карнеги Цинхуа в Пекине Тимур Умаров. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Среди тех граждан России, которые хотели бы переехать на постоянное жительство за границу, 41% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Таковы данные опроса Левада-центра, которые публикуют в понедельник российские средства массовой информации. При этом всего готовы эмигрировать 17% опрошенных. Этот показатель в опросе в последние годы почти не меняется. Категорически не согласны менять место жительства 61% россиян. Это на 5% больше, чем в прошлом году. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние 2-3 года переехали за границу на постоянное место жительства, цитирует Интерфакс сообщение Левада-центра. Сообщается также, что 96% молодых людей относятся к людям, уехавшим из России, позитивно и нейтрально. Наиболее негативное отношение к ним в возрастной группе от 55 лет. Суд в Кабо-Верде поместил под стражу 11 российских моряков, задержанных 31 января по подозрению в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Российское посольство в Кабо-Верде сообщает, что на время следствия моряки будут находиться в тюрьме города Прая. Грузовое судно, следовавшее в Марокко под флагом Панамы, было вынуждено сделать остановку в порту Прая из-за кончины одного из членов экипажа. Прибывшая задокументировать смерть полиция обнаружила на борту судна крупную партию кокаина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На территории бывшего Левашовского хлебозавода в Петербурге, работавшего во время блокады Ленинграда, будет создана блокадная экспозиция. Созданием нового общественного пространства занимается Дом культуры Льва Лурье и группа RBI. Для будущей экспозиции уже объявлен сбор фотографий и других документов из семейных архивов. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В то время как проект нового музея блокады, который должен был появиться, заморожен, в Петербурге начинается формирование блокадной экспозиции в бывшем Левашовском хлебозаводе. Никто не возражает против появления экспозиции в таком важном для блокадной истории месте, но споры вокруг того, как именно должно выглядеть это пространство, все еще продолжаются. На прилегающей территории будет возведен жилой квартал, расчистка места для которого началась минувшей осенью. Историк Лев Лурье так объясняет концепцию группы RBI.
Это такой памятник конструктивизма. Предыдущие хозяева этого участка прекратили деятельность завода, вывезли оттуда все оборудование. Там есть вот это здание, построенное в начале 30-х годов, и все флигеля абсолютно бесформенные, построенные уже после войны. Вторая по существу. RBI купил этот участок и решил сохранить само здание завода, построенный непонятно кем, но, возможно, под присмотром знаменитого Никольского, строителя стадиона Кирова и школы десятилетия октября. Их концепция заключается в следующем. По периметру участка они строят жилые дома, вроде бы какие-то не очень высокие, а само здание превращают в то, что на Западе называется джентрификация, то есть в общественное пространство. Часть этого пространства будут обустраивать молодые люди, которые занимались пространством, называвшимся «Тайга», которое находилось на Дворцовой набережной. А часть будет отдана в аренду предприятию, которым я работаю, которое называется «Дом культуры Льва Лурье». Там есть такая центральная цилиндрическая часть, в которой RBI хочет создать экспозицию, не экспозицию, но некое памятное специальное место, посвященное блокаде. И мы его делаем. То есть это такое цилиндрическое пространство, которое будет разделено на секторы, и один из секторов будет посвящен блокадным дням в большом квартале Страждатской стороны, ограниченным Левашовским проспектом, Большой Зелениной улицей и Чкаловским, который тогда назывался Гислеровским. Это окраина города, но тем не менее там было 32 жилых дома, и в годы блокады там умерло по крайней мере 5200 человек.
И вы хотите вспомнить все 5200?
Это не будет музей в традиционном смысле слова, это похоже скорее на часовню. Художник, которого зовут Михаил Качман, это театральный художник, который кончил наш ЛГИТНК и сейчас работает в Соединенных Штатах Америки, заведует сценографией в Мэриленском университете, предложил нам проект, который мы сейчас рассматриваем. Вот эти стены, значит, это такой конус, куда входит группа, не очень большая, человек 30, наверное. Это такой, как бы, сеанс. Здесь закрывается, и на стены, в которых пробиты такие дырки, как окна, да, на этих стенах возникают точные фасады тех домов, которые стояли в квартале. окна постепенно гаснут по мере того, как умирают люди. Кого-то забирают, мобилизуют в начале войны, кто-то эвакуируется, людей становится все меньше и меньше, и так продолжается. То есть, условно говоря, мы твердо устанавливаем масштаб. 3 секунды, 1 день. В этот день умирает Аня Петрова из квартиры 42 по дому 14 по Большой Звениной улице. Значит, вот ровно на ту долю, которая уменьшается население, уменьшается и свет в этом доме. Вот одновременно на потолке происходит некая проекция, где идет список погибших и те документы, которые мы можем показать. Фотографии умерших, фотографии выживших, карточки, паспорта, свидетельства о возвращении из эвакуации, фасады домов, виды нам очень важные этих участков.
Но ведь все эти документы надо будет где-то брать.
Поэтому, собственно, мы обратились к тем, кто остался на этом участке. Он сильно перестроен. Это та часть Петроградской стороны, которая примыкает к Чкаловской и Крестовскому острову. Там очень много новостроек. Там много было промышленных предприятий, которые застраиваются. Поэтому состав населения там сильно изменился, так что люди, вероятно, в значительной степени разъехались. Ну, конечно, они помнят, что трупы складывали или на углу Большой Зелениной и Большого проспекта, там, где сейчас стоит памятник Добролюбова, или, если могли довести до саночках, то между нынешним мюзик-холлом, тогда Народным домом, или кинотеатром «Великан» и Кронерской протокой, то есть между «Великаном» и Артиллерийским музеем. Там был магазин, где отоваривали карточки. В общем, быт этого квартала нам отчасти понятен, потому что рядом жил Дмитрий Сергеевич Лихачев, который пережил там блокаду. Мы хотим такую создать модель. Маленький квартал, не центральный, но такой коренной, ленинградский. И вот для того, чтобы представить ужас того, что происходило, то, что любят наши идеологи, не идеологи говорить относительно того, что нужно воспитывать детей, они должны представлять ужас, или должны представлять себе гордость или так далее. Это довольно сложно сделать, но опыт создания такого катарсиса, он существует, прежде всего, конечно, в параллельном Петербургу истории с Холокостом. Можно сказать, что наша экспозиция – это история Холокоста, как бы, если переносить это на Восточную Европу, в одном местечке. Да? Для нас это местечко – это один микрорайон.
Теперь, когда мы знаем, что от Большого общегородского музея блокады власти в очередной раз отказались, ваш музей кажется особенно важным.
Но задача наша в связи с тем, что обещание властей открыть к 9 сентября 2019 года музей в районе Орловского туннеля, она уже окончательно отменена. Мы надеемся, что мы все-таки отметим 2019 год тем, что у нас появится новый музей блокады, причем посвященный именно Тане Савичевому. В связи с тем, что наша власть никак не может сформулировать ничего, ну, кроме того, что все страны Европы стояли здесь против Ленинграда, какие-то куски болезненного сознания. Мне напоминает этот человек, который хочет стать губернатором Поприщева. У них общей концепции никакой нету. А делать музей без концепции невозможно. У нас есть 2 важные темы. И ни по одной из этих тем нету музейной экспозиции. Одна тема – это люди, которые умерли в Ленинграде. И другая тема – это, конечно, военная тема. Это тема сражения за Ленинград. Невский пятачок, Синявинские болота. Это действительно самая протяженная и самая кровопролитная битва в мировой истории, битва за Ленинград. 1,5 миллиона погибших, только наших, без немцев. Я думаю, такой музей тоже должен быть. Может быть, он должен быть не в Петербурге, а, скажем, на Синявинских болотах. Но вот это 2 темы важные. Ни по одной из этих тем за 75 лет музейной экспозиции нету. И та идея, которую выдвинул отдельно Владимир Петрович Яковлев, а отдельно Михаил Борисович Петровский, идея, как красиво выразился Петровский, музейного архипелага, некоторые сети музейчиков, которые каждый что-то освещает, она, вообще говоря, в принципе, в основе своей неверна. То есть если у нас было бы государство, которое думает о прошлом, реально задумывается об этом, и для которого его граждане представляют какую-то ценность, то был бы государственный музей, как он есть в Иерусалиме, или в Берлине, или в Вашингтоне. Но так как на государство рассчитывать нечего, то единственный шанс вообще что-то делать заключается в том, чтобы делать самому. И в этом смысле, скажем, вот этот музей Лена Резерв, который создан абсолютно на частные средства, и который абсолютно не хуже, я вас уверяю, чем музей обороны Ленинграда, закрытый в 1949 году. Это и есть тот ход, То есть не ждать, пока чиновники договорятся друг с другом, поделят деньги, закажут приятелям проекты, а делать самим по кусочкам. Это вот и есть тот путь, который я вижу, как путь, который должны выбрать разумные люди, которые думают о городе, чтобы, значит, не потратить свою жизнь так, чтобы дети никогда ничего про это не узнали, а чтобы создать памятники самим.
Справедливости ради, надо сказать, что не все смотрят на будущую экспозицию с одобрением. Градозащитники, объединившиеся в инициативную группу «Левашовских хлебозавод», считают проект группы RBI не просто недостаточно этичным, но кощунственным по отношению к памяти о блокаде и к сохранению культурного наследия Петербурга. Они очень жалеют, что не смогли отстоять три исторических корпуса «Левашовского хлебозавода» – корпус мучного склада, проходную контору и тарно-столярный корпус. По их мнению, эти корпуса надо было сразу включить в состав объекта культурного наследия регионального значения «Левашовских хлебозавод». Но КГИОП, несмотря на обращение Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, охранного статуса этим корпусам не дал, и застройщик их снес. Кроме того, градозащитники обращают внимание на то, что во время блокады на территориях крупных заводов производились захоронения. Но проверить, были ли таковые на территории Левашовского хлебозавода, группа RBI отказалась. Поэтому градозащитники подозревают, что застройщик готов строить жилье на костях блокадников. Депутат законодательного собрания Алексей Ковалев, известный своей активной градозащитной деятельностью, с сомнением относится к таким подозрениям. А вот о снесенных корпусах все-таки жалеет.
И это новая тема. Мне лично не поступали данные ни о каких сохранениях. Левашовский хлебозавод, учитывая то, что это частная собственность, и его градостроительное положение, его планиграфию этого объекта, это, конечно, не подходит для Центрального музея. Это один из музеев, один из объектов, которые подлежат охране, подлежат популяризации, музейному сохранению, да, точно. Снесенные корпуса, конечно, это, можно сказать, преступление перед историей нашего города. Снесенные корпуса, и все там еще есть более поздние, входили в архитектурный проект, который был осуществлен в 30-е годы при строительстве этого хлебозавода. Снесенные корпуса того времени должны были входить в предмет охраны памятника. Но здесь вопрос к ГИОПу и господину Макарову, и господину Евейну и Даянову, которые играют первую скрипку в решении вопроса о том, какой из дом должен быть памятником, а какой нет. Ведь Макаров, он зовет только Евейна и Даянова из всех экспертов, какие могут быть. И они ему говорят, не надо нам столько памятников, зачем это нам нужно. И они быстренько зачищают уже территорию памятников. Выявленный объект же был больше, Левашовский хлебозавод. А вот включенный в реестр, он уже стал меньше. Вот и все. Такое чаще всего и происходит с нашими зданиями. Это промышленная архитектура, это и мясокомбинат, это и молочный завод, и что угодно. Что касается идеи там разместить центральный музей, я против, просто потому что это нереально. Общественники требуют этого некоторые. Но это тоже невозможно. Левашовский хлебозавод должен быть включен в единую сеть экскурсионной работы, единую программу пропаганды памяти ленинградской блокады. Слава богу, само основное здание хлебозавода сохранилось. В нем никаких коммерческих, я так понял, функций не будет. Будет экспозиция. Ну, дай бог, если вот этот вот собственник выполнит все пожелания авторов экспозиции.
Алексей Ковалев знает, что созданием будущей блокадной экспозиции на территории Левашовского хлебозавода занимается Лев Лурье. И в этом деле он ему вполне доверяет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы традиционно о том, о чем Радио Свобода говорила 20 лет назад. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи из цикла «Гамбургский счет. Русская проза 20 века». Александр Генис и Татьяна Толстая обсуждают роман Владимира Набокова «Дар». Первый эфир этой программы состоялся 20 февраля 1999 года.
Речь пойдет о лучшем, вероятно, русском романе Владимира Набокова «Дар». «Дар», впервые опубликованный в 1937-1938 годах, сочетает в себе роман воспитания, писательскую биографию и развернутое исследование русской литературы и мысли XIX века. Все это делает «Дар» энциклопедией набоковских приемов, интонаций, тем и мотивов.
Если задать себе вопрос, о чем роман «Дар», то, конечно, можно потеряться в этом и пересказывать его содержание, я думаю, даже нет никакой необходимости, потому что мы утонем. Он велик, как мир. Это мой любимый роман. И именно потому, что он любимый, хочется приписывать ему больше мистических качеств, чем, может быть, он может снести. Мне кажется, что Набоков знал и предчувствовал, что это последняя вещь, которую он напишет на русском языке для русского читателя. Поэтому он поспешил вложить в него, вместить, втиснуть весь мир, который был ему бесконечно, пронзительно, я бы сказала, до визга дорог. И в то же время он пытался скрыть это от самого себя и смотрит на этот мир с легкой брезгливостью, с легким презрением, которое не мешает любви.
Я бы сказал, что это ключ ко всем набоковским произведениям. Ирония не отменяет патетики, наоборот, ее усиливает. Эти слова Набоков сказал про Флобера, но они, несомненно, относятся к самому Набокову тоже. Ирония не отменяет пафоса.
Да, это верно. Здесь иронии вагон, и пафоса тоже вагон. Причем тогда, когда ирония, когда пафос вроде бы начинает, как и всякий пафос, подводить писателя, то выбегает тот же писатель с оружием иронии и немножко смягчает и приглушает свой пафос. Так, например, мне кажется, что набоковские стихи, которые введены сюда под видом стихов Годунова, Чердынцева, Федора Годунова-Чердынцева, героя этого рассказа, это, в общем, на 90% стихи плохие. Набоков писал плохие стихи в своей юности и никогда не стал поэтом, хотя, может быть, хотел им стать. У него есть два десятка прекрасных стихотворений, остальное проходное. Но Набокову очень не терпелось поместить эти стихи сюда. Что-то чувствуя об их недостаточном качестве, он забежал с другой стороны, осудил своего героя, тем самым самого себя, за беспомощность этих стихов и показал, как стихи – это всего лишь детство писателя, как после стихов писатель переходит к прозе. И вот тогда-то она выходит во всей своей славе и брецании оружия и поражает всех противников, критиков и всех прочих, кто мог встретиться на его пути, буквально наповал насмерть.
Набоков, конечно, написал роман о себе. Конечно, он написал писательскую биографию о том, как Набоков стал писателем Набокова. Но все-таки мне кажется, что главная тема Набокова – это не его авторское «я». Главная тема Набокова в «Даре» – это судьба русской литературы. Обратите внимание, что Годунов Чердынцев родился 12 июля 1900 года. Он ровесник века. И он пытается найти себе наследство. Либо это наследство русской литературы Чернышевского, либо это наследство Пушкина. Вот, собственно говоря, выбор, перед которым стоит Годунов Чердынцев. Вот выбор, перед которым стоит русская литература 20 века, которую, собственно говоря, сам Набоков и представляет. Битов однажды сказал фразу, на мой взгляд, чрезвычайно глубокую, а именно он утверждает, что Набоков – это образ той русской литературы, какой она могла бы быть, если бы не было революции.
Это замечательная фраза, как и практически все, что говорит писатель Битов. Но здесь весь фокус в том, что если бы не было революции, то не было бы и писателя Набокова. Для того, чтобы понять, что такое Россия, для того, чтобы обозреть ее во всей ее загадочной цельности, нужно быть изгнанным, нужно быть изгоем, и тогда можно посмотреть на нее с другого берега и увидеть всю оставшуюся на том берегу красоту, что он, по-видимому, и делает. О романе, повторяю, можно говорить бесконечно, и в нем, в общем, сплетаются тысячи тем. Мне бы хотелось задать вам вот какой вопрос. Для меня совершенно двусмысленный и загадочный эпиграф, взятый к этому роману из учебника русской грамматики Смирновского. Эпиграф звучит так. Дуб – дерево, роза – цветок, олень – животное, воробей – птица, Россия – наше отечество, смерть неизбежна. Как вы понимаете этот эпиграф?
Я думаю, что этот эпиграф, который, кстати, потом спародировал Саша Соколов в своей «Школе для дураков», эпиграфом которому послужили 11 глаголов исключения старого спряжения. На мой взгляд, это, конечно, совершенно замечательная игра с учебником как прообразом мира. В мире есть норма, в мире есть гармония, в мире есть нечто такое, что не поддается безумной, абсурдной логике любого времени, любой революции, любой эволюции. Есть нечто вечное. Это вечное и пытается Набоков воссоздать. Но есть еще один момент. Обратите внимание, что такое учебник? Учебник – это своего рода музей. Все разложено по полочкам. А как пишет Набоков в «Даре»? В раю пахнет, как в энтомологическом музее. Что это значит? Все на полочках, все засушено, все как бабочки, которые в своих ящиках стоят и ждут Набокова, который придет и все это будет обозревать взглядом хозяина, наслаждаясь красотой, наслаждаясь тем, чего уже нету, наслаждаясь прошлым. память героини Набокова.
Да, а мне в этом эпиграфе что-то мерещится еще дополнительно. Дело в том, что, конечно, это слова не набоковские, конечно, он использовал учебник русской грамматики, но что-то он имел в виду. Мне кажется, что здесь переплетаются две темы, а именно Россия и смерти. То есть, поскольку это есть, как мы решили и договорились, главный русский роман Набокова, последний русский роман Набокова, он в нем умирает как русский писатель, с тем, чтобы пересечь океан и возродиться как писатель американский, то для него, в частности, тема России и тема смерти, есть ли смерть, очень важна. Ведь в этом романе, получается, смерти нет. Он воскрешает отца, игра со смертью происходит на всем протяжении романа в самых разных видах. И здесь очень много говорится о том, что, собственно, смерти быть не может, потому что если ты веришь в бессмертие, то ты его получаешь. Эта тема находит развитие в его более поздних стихах, процитируемых в романе, более поздних стихах героя, и он просит героиню верить, что эта улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. То есть ничто не прерывается, смерти нет. Дело в том, что в этом эпиграфе есть поразительная вещь. Во всех фразах имеется тире. Дуб, дерево и так далее. Россия – наше отечество. Единственная фраза, в которой нет тире, это «смерть неизбежна». И это останавливает внимание. Мне кажется, что Набоков, выбирая эту цитату для своего эпиграфа, приглашает задуматься, а верно ли все, что сказано здесь. Может быть, и смерть не неизбежна, может быть, и Россия не наше отечество, ведь это вещи, которые не очевидны. Хотя Смирновский, я даже его не знаю, дореволюционный учебник русской грамматики, это очевидные вещи. Он говорит банальности. Знаете, Пушкин поэт, фрукт, яблоко из этой серии.
Вы знаете, забавно, что как Набоков умудряется навязать всем свою методику жизни. Мы ничего не можем истолковать при этом окончательно. В детективе известно, кто убийца. У Набокова никогда. Потому что Набоков отвергает все ответы заранее. То есть это детектив с открытым концом. И именно поэтому любая интерпретация Набокова, она сама себя отменяет. И в этом самоотрицании, в этом бесконечной череде зеркальных отражений, которые никуда не ведут, мы запутались, и в этом заколдованном кольце мы обречены крутиться. Я всегда чувствую клаустрофобию, читая Набокова.
Набоков это тоже, как и все, предвидел. Герой Набокова, который хочет написать рассказ, который хочет написать роман, который хочет описать свою жизнь, который хочет вложить все в этот текст, рассказывает своей избраннице, как он хочет это сделать, каким должен быть этот текст. Пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее. И главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа.
В чем странность Набокова? В том, что в каждой отдельной фразе можно найти все целое. Это такое голографическое зрение. И в этой, казалось бы, невнятной, непонятной фразе на самом деле скрывается ключ к теологии Набокова, к его мифологии. То, что он очищает яблоко, не разрывая кожуры, то, что он говорит о двух сторонах одного предмета, внешней и внутренней, на мой взгляд, крайне существенно. Дело в том, что Набоков представлял себе мир, как мне кажется, следующим образом. Мы ходим по изнанке мира, но наши шаги меняют лицевую, невидимую сторону мироздания. То есть по видимой части мы можем проследить пути невидимого. Бога нет, но есть иной, куда больше мир с набором лишних измерений. Вот чудо Набокова, которому он посвятил все свои лучшие страницы.
Верно. И следуя тому же принципу, можно из этой цитаты извлекать и еще много и много больше. Например, очистить яблоко здесь можно понимать как метафору заново прочесть всю русскую литературу. Все то, что было рождено за, скажем, полные 100 лет русской литературы до него. Снова вскрыть то, что таится под всеми и под нелюбимыми им шестидесятниками, то есть тут и Чернышевский, Добролюбов, Зайцев, бесконечное количество вот этих малых сих. И, с другой стороны, великий Пушкин. Вскрыть все, показать все, не отнимая ножа, с другой стороны. То есть ни на секунду не оставляя этих людей своим пристальным, резким, ножевым внимание. Набоков совмещает в одной цитате такое количество миров, которые он хочет поместить в этот роман и помещает в этот роман, что вы можете читать его вдоль, поперек, насквозь, как угодно.
И это еще не все, потому что это же яблоко напоминает нам, естественно, об Адаме.
И о Ньютоне.
О Ньютоне, который открыл закон всемирного тяготения. Тот самый закон всемирного тяготения, который притягивает героя к земле, от культуры к природе. Но все-таки я вернусь к своему Адаму. Дело в том, что герой романа – это и есть новый Адам, который называет вещи. И главная такая любовная линия романа – это Адам в ожидании Евы. Вы помните, он ходит почти голый по Эдему, по этому прекрасному берлинскому саду, берлинскому лесу около пруда, и ждет когда, наконец, он соединится с Евой. Однако есть в романе Набокова, как всегда, у него тайна, которая не перестает меня волновать. Все время мы ждем кульминации. Наконец, его любовь восторжествует. Наконец, они объединятся с возлюбленной. Родители ее уезжают. Набоков встречает ее, и они идут домой. Но вспомните, чем кончается роман. Ни у него, ни у нее нет ключей от квартиры. Ключи заперты внутри.
Совершенно верно. Совершенно верно. Причем при первом чтении романа, пусть каждый вспомнит свое первое чтение романа, это не бросается в глаза, потому что Набоков расставляет такое количество зеркал и разных закоулков, а зеркало здесь очень важный элемент, и словесный, и смысловой элемент романа, что мы вынуждены отвлечься на более интересные вещи. Мы не замечаем эту возню с ключами, и только когда дочитываем до конца, то мы понимаем, что мы все это уже прочли. Мы знаем, что обе связки, оба набора ключей отданы по разным причинам разным людям, а третья заперта внутри квартиры. То есть Адам и Ева, которые пытаются вернуться в рай, чтобы в Эдем, чтобы обрести, наконец, соединение и дать начало чему-то новому, не могут в него войти. Он заперт, и они сами участники того.
И как мы тут узнаем мотивы из бунинского рассказа «Чистый понедельник», о котором мы говорили в нашей прошлой передаче? «Опять невозможность счастья».
О романе Владимира Набокова «Дар» беседовали Александр Генис и Татьяна Толстая. Это была передача из цикла «Гамбургский счет. Русская проза 20 века». Впервые эта передача вышла в эфир 20 лет назад, 20 февраля 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.